This is news in slow Russian от 28 марта 2024 года. Глава МИД Латвии объявил об отставке после скандала со спецрейсами. Встретился с премьер-министром Эвикой Силиней, чтобы обсудить ситуацию с использованием частных рейсов для рабочих поездок, когда он возглавлял предыдущее правительство. После встречи Кариниш сделал короткое заявление для СМИ, в котором сообщил, что проинформировал Силини о своей отставке. Он сказал, что покинет пост 10 апреля, когда Сейм примет решение о его отстранении. По неофициальной информации портала Delphi, преемница Каринша может стать депутатом Сейма Занда Калниня Лукашевица, которая имеет многолетний опыт работы в сфере иностранных дел и ранее занимала должность парламентского секретаря в Министерстве иностранных дел. Возле российского посольства в Риге неизвестные сорвали плакаты в поддержку Украины. В латвийской столице Риги в минувшие выходные несколько человек сорвали плакаты, которые касались поддержки Украины. Полиция уверяет, что фиксирует административные нарушения. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Delphi. На видео видно, как две женщины срывают плакаты. Еще один человек возмущался съемки этого. Активист отметил, что полиция не реагировала на инцидент. За различные нарушения возле посольства России было возбуждено 12 производств по административным правонарушениям, а также задержаны несколько человек. Этот случай тоже будет оценен соответствующим образом, добавила представитель полиции. Нападение в Крокус-Сити-Холле. Один из обвиняемых по делу о теракте обжаловал арест. СМИ рассказали о задержании в Таджикистане родственников одного из фигурантов дела Крокуса. Родственники одного из подозреваемых в атаке на Крокус, Шамсидина Фаридуни, рассказали, что из села, где он раньше жил, его родителей, брата, жену и 8-месячным ребенком, тещу, дядю и двоюродных братьев увезли люди в официальной одежде, которые могут быть связаны с властями Таджикистана, пишет РБК со ссылкой на издание Asia Plus. С журналистами говорила жена дяди Фаридуни. По ее словам, родственников арестованного в Москве по делу о теракте увезли еще в субботу, 23 марта, то есть на следующий день после нападения на концертный зал. Дядя и его сыновья Фаридуни поехали узнать об их судьбе и тоже пропали, сообщает Asia Plus. Во вторник РИА Новости написали, что в Душанбе проводят следственные мероприятия с родственниками обвиняемых по делу о нападении в Крокусе. Анонимный собеседник РИА Новости говорил, что президент Таджикистана взял этот вопрос под личный контроль. Семеро арестованных по делу об атаке на Крокус граждане Таджикистана, 8 уроженцев Кыргызстана. Обрушение моста в Балтиморе. Спасатели нашли еще два тела в утонувшем пикапе. Что известно о катастрофе? В Балтиморе продолжается спасательная операция после того, как в момент катастрофы на мосту находились 8 рабочих строителей. Двое из них были спасены, а еще 6 по всей вероятности погибли. В среду водолазы подняли на поверхность тела 2 рабочих, которые находились в красном пикапе, упавшем в воду после столкновения грузового судна с мостом. Поиск еще 4 продолжается. Спасатели предполагают, что все они погибли в момент катастрофы. На мосту работала группа рабочих, которые чинили выбоины в дорожном покрытии. Мост находился на высоте 56 метров, а температура воды в реке составляла около 8 градусов Цельсия. Как сообщил губернатор Мэриленда Уэс Мур, судно перед столкновением подало сигнал бедствия, и рабочие успели прекратить движение. «Эти люди – герои», – подчеркнул Мур. Как сообщила местная полиция, спасательница операции осложняется тем, что тела могут быть заблокированы в обломках моста. Сейчас водолазы используют для поиска тел сонары. Они предполагают, что останки людей находятся в утонувших автомобилях. В мост врезался 300-метровый контейнеровоз «Дали», который ходит под флагом Сингапура. Судно направлялось из порта Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка. Оно было зафрахтовано судоходной компанией «Майерск». В Госдуме заговорили о пересмотре моратория на смертную казнь. Что об этом говорил Конституционный суд? И что думают юристы? В Государственной Думе обсуждают возможность отмены в России моратория на смертную казнь. Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что в 2009 году решение Конституционного суда об отмене высшей меры наказания базировалось лишь на исполнении обязательств перед Советом Европы, из которого Россия вышла в 2022 году. Между тем, уже после этого глава КС Валерий Зоркин дважды заявлял, что действующий более 20 лет мораторий соответствует документам ООН, за которые голосовала Россия. А единственный способ вернуть смертную казнь – разработать и принять новую конституцию. Юристы отмечают, что по действующему Уголовному кодексу РФ применить смертную казнь к обвиняемым по делу о нападении на Крокус Сити Холл будет невозможно. Первое после нападения на Крокус Сити Холл заседание Госдумы началось с дискуссии об отмене моратория на смертную казнь. Лидеры двух думских фракций заявили об этом в своих выступлениях. Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как смертная казнь, сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести референдум по вопросу возвращения смертной казни. Пусть народ выразит свою волю. Что же касается моей позиции, она всегда была однозначной. Мрази и нелюди, задумавшие такое злодейство, должны знать, какое возмездие их ожидает. Для возвращения смертной казни не нужно референдума. Все решения сейчас зависят от Конституционного суда, заявил на это спикер Госдумы Вячеслав Володин. Но затем все же попросил прокомментировать этот вопрос главу Думского комитета по законодательству Павла Крашенникова. Крашенников напомнил, что если говорить серьезно и ответственно, то в России действуют два моратория на смертную казнь – Конституционного суда и президента. И есть еще много-много других вопросов, которые нужно решать, заявил глава комитета. Несмотря на его слова, Володин продолжал настаивать, что все законы приняты, нормы, соответствующие в нашем законодательстве, есть. И есть решение Конституционного суда, которое откладывает реализацию этих норм. Байден решил, что строгих слов в адрес Израиля недостаточно. Комментарий BBC. Джереми Боуэн освещает ближневосточный конфликт уже 30 лет. В 1990-е он был корреспондентом BBC в Иерусалиме, затем в течение многих лет редактором по Ближнему Востоку. Президент США Джо Байден и высокопоставленные члены его команды неделя за неделей демонстрировали, что их терпение в отношении Израиля и его методов в Газе на исходе. Они выбирали все более жесткие выражения, чтобы выказать свое недовольствие и Израилю, и остальному миру. Решение пропустить в Совбезе ООН резолюцию с требованием о прекращении огня свидетельствует, что президент Байден решил, строгих слов Израилю недостаточно. То, что США лишили действия Израиля в секторе Газа дипломатического прикрытия, это ваш шаг. Он демонстрирует глубину раскола между Белым домом и премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Президент США очень привязан к Израилю, называет себя сионистом и после 7 октября поддержал израильский народ и государство не только военными и дипломатическими средствами, но и морально. Байден тоже хочет освобождения заложников и уничтожения Хамас как военной силы, но он хочет, чтобы Израиль добился этого, как выразился президент, правильным способом. Математический анализ показал рекордные фальсификации на выборах президента России. Электоральные аналитики после каждых выборов в России ищут аномалии в данных о явке и распределении голосов. Фальсификации можно доказать математически. В этот раз анализ данных с участков показал признаки беспрецедентных подтасовок. Женщина заползает на избирательный участок на коленях. В руках у нее пакет с бюллетенями. Встав на колени возле урны, она запихивает бюллетени, чтобы расправить топку внутри урны и сделать фальсификацию менее заметной. Женщина обнимает урну, тянет ее на себя и ложится на спину, будто выполняя экзотическое упражнение на пресс. Полицейский, увидев происходящее, отворачивается и уходит, вместо того, чтобы вмешаться. Происходящее на участке в Петербурге засняла камера. В таких видео могло бы быть намного больше, если бы власти оставили видеонаблюдение общедоступным, как было с 2012 года. Голос заявил, что выборы президента прошли со множеством нарушений, из-за которых реального волеизъявления не произошло. Впрочем, ЦИК с этим не согласен. «У нас нет жалоб и нарушений», — сказала Элла Памфилова журналистам после окончания выборов. Далеко не все нарушения смогли зафиксировать наблюдатели. На эти выборы их фактически не пустили. Но тут на помощь приходит математика, позволяя выявить фальсификации на больших числах. Физик Сергей Шпиль предложил метод отделения объема честных голосов от фальсифицированных по открытым данным с участков, которые публикует ЦИК. Результаты голосования он сравнил с кривой Гаусса или нормальным распределением. Оно характерно для случайных процессов, то есть честного голосования. Выборы 2024 года – первые, на которых нормальное распределение голосов было фактически стерто в результате фальсификации, одновременно повышается явка и итоговый процент голосов за кандидата от власти. Если по одной оси продолжить явку, а на другой процент за Путина, то вместо пятна получается хвост кометы. Честное пятно голосов на последних президентских выборах практически или полностью отсутствует. В 41 регионе России, насчитала новая газета «Европа». Еще в 5 регионах за Владимира Путина вбросили более трети голосов, следует из их анализа. Элла Памфилова настаивала, что европейские выборы тоже не пройдут такую проверку. Впрочем, журналисты «Медузы» Тогда проанализировали выборы в Германии и Франции этим же методом, и кривая Гаусса там вполне получилась. Белгород обстреливает вторую неделю. Что с этим может сделать Россия? И появится ли санитарная зона? Белгород и Белгородскую область с начала прошлой недели ежедневно обстреливают из ракетных установок залпового огня. По данным властей, погибли 16 человек. Во вторник губернатор объявил о начале эвакуации 9000 детей. В среду о досрочных каникулах. Что еще может предпринять в этой ситуации Россия, третий год, ведущая против Украины войну? Сигналы ракетной опасности и системы ПВО срабатывают в Белгороде и области по несколько раз в день. Минобороны России несколько раз за сутки докладывает об очередной отраженной ракетной атаке со стороны Украины. Но сбить удается далеко не все. Снаряды рвутся повсюду. Региональные власти ежедневно сообщают о погибших и разрушениях. В соцсетях появляются все новые фото и видео сгоревших автомашин, пожаров, разбитых строений. Во вторник власти Белгородской области приняли решение временно эвакуировать около 9000 детей из районов, которые регулярно попадают под обстрел со стороны Украины, как заявил на заседании Президиума Генсовета Единой России глава региона Вячеслав Гладков. За неделю обстрелов в Белгородской области погибли 16 человек, 98 получили ранения. ФАБ-3000 и другие. Россия начала чаще применять царь-бомбы. Насколько они опасны и что могут изменить на фронте? Падение Авдеевки, были массовые вылеты авиации России с бомбами. Тогда впервые с начала большой войны штабы российских сил могли организовать одновременные пролеты десятков бортов. В некоторые дни по украинским позициям прилетало по 150-200 корректируемых бомб. Например, на завод в населенном пункте Красногоровка упала бомба ФАБ-1500. А бомбы ФАБ-500 весом полтонны использовались массово. Хотя российский модуль бронирования и коррекции пока не достиг точности залпового с попаданием в примерно 5 метров, для ударов по застройке российские авиабомбы оказались эффективными. Они разрушают здания, разбивают дороги, подъезды и путепроводы. От российской авиации страдала логистика ВСУ и снабжение на последнем километре перед линией фронта. При этом россияне были вынуждены и сами открываться для удара. Воздушные силы ВСУ за последние месяцы заявляли о 13 сбитых российских боевых самолетах, бомбардировщики Су-34, а также истребителей Су-35, которые их сопровождали.